Домик старого Эзры, именуемого местными жителями Скрягой, стоял у дороги в самом сердце болот. И сумрачные деревья, разросшиеся вокруг, наполовину скрывали его от взгляда. Стены дома пожирала гниль, крыша готова была обвалиться. Огромные, скользкие, зеленовато-белые грибы усеивали ветхое строение. Особенно густо облепили они окна и дверь. Казалось, безглазые существа силились заглянуть внутрь. Склонившиеся деревья так переплели серые ветви, что в полумраке дом представал этаким гномом, над плечом которого скалятся людоеды. Мимо домика велась дорога, уводившая вглубь болот, мимо гниющих пней, заросших кочек и кишащих змеями топей. Сколько народу сновало взад и вперед по этой дороге, но лишь немногие видели старого Эзру. Да и то, большей частью, лишь желтое лицо с мутным пятном сквозь заросшее грибами окно. Поистине, он выглядел плотью от плоти окружавших его топей. Весь скрюченный, узловатый и мрачный. Пальцы его казались цепкими корнями растений-паразитов. А нечесанные космы свисали точно лишайники с веток. Они падали на глаза, привыкшие к вечному сумраку болот. Взгляд его, лишенный живого блеска, напоминал взгляд мертвеца. Но было в нем что-то, заставлявшее вспомнить о бездонных пучинах, таящихся под покровом ряски, о коварных, вызывающих содрогание пучинах. Вот эти-то глаза ныне созерцали пришельца, стоявшего перед дверью домишки. Незваный гость был высок ростом, худощав и темноволос. На лице его виднелись отметины когтей, а руки и ноги украшали повязки. За спиной его, опасливо держась в отдалении, толпился деревенский народ. — Ты ли Эзра, живущий на болотной дороге? — спросил человек. — Ну, я... — неласково прозвучало в ответ. — Надо-то что? — Где твой двоюродный брат Гедеон, тот одержимый юноша, что жил вместе с тобой?
— Гедеон?
— Да.
— Однажды он ушел на болото и не вернулся назад, — ответствовал Эзра. — Без сомнения, он заблудился и не нашел тропы назад. Я думаю, его либо растерзали волки, либо засосала трясина, либо укусила гадюка.
— И давно ли это случилось?
— Около года назад.
— Так, а теперь слушай, скупец по имени Эзра. Вскоре после того, как исчез твой кузен, местный житель, возвращавшийся к себе домой через пустошь, подвергся нападению неведомой нечисти и был разорван в мелкие клочья, и с той поры верхняя дорога сделалась смертельно опасной. Сперва местный народ, а потом и путешественники, случайно забредавшие в те края, все они пали жертвами таинственной твари. Многие умерли с того дня, и ужасен был их конец. Прошлой ночью побывал на пустошах и я. Я слышал, как убегал очередной несчастный, слышал, как за ним гнались. Это был чужой человек, ничего не знавший про зло, поселившееся на дороге. Уже раненый, дважды вырывался он из бесовских когтей. И дважды чудовище догоняло и вновь хватало его. И, наконец, он умер прямо у моих ног. Умер в таких муках, что зрелище их заставило бы окаменеть и святого. Крестьяне переминались, испуганно перешептываясь. Глаза Эзры украдкой перебегали с лица на лицо. Но Соломон Кейн по-прежнему хмуро и не мигая смотрел на него. Это был взгляд большой хищной птицы, и старый Эзра понемногу утрачивал самообладание.
«Да, да, конечно», — забормотал он торопливо. «Как нехорошо, ах, как нехорошо! Не пойму только, мне-то ты зачем об этом рассказываешь?»
«Верно, Эзра, нехорошо и очень печально. А теперь слушай дальше. Страшный демон явился передо мной из теней, и мы бились насмерть над телом растерзанной жертвы. Как мне удалось одержать над ним верх, я и сам не знаю.
Долгим и тяжким был наш бой, но силы добра и света были на моей стороне, и черное зло ада не могло против них выстоять. Я возобладал над ним, и демон бежал от меня. Я погнался за ним, но не настиг. Однако прежде, нежели удариться в бегство, нечистый дух нашептал мне страшную правду. Старый Эзра одичало смотрел на него и, казалось, съеживался прямо на глазах. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — невнятно пробормотал он. «Я вернулся в деревню и все рассказал людям», — продолжал Соломон Кейн, «ибо я понял, что мне дарована власть навсегда освободить пустоши от заклятия. Идем с нами, Эзра!»
«Куда?» — выдохнул тот.
«На пустоши! К сгнившему дубу!» Эзра пошатнулся, словно от удара, потом издал бессвязный вопль и повернулся бежать. Резким голосом Кейн отдал приказ, и двое крепких мужиков сейчас же поспешили вперед и перехватили беглеца. Вырвав из его иссохшей ладони кинжал, они заломили ему руки и оба содрогнулись, прикоснувшись к его холодной и липкой, словно у мертвого кожи. Кейн жестом велел им следовать за собой и двинулся по болотной дороге. Деревенские повалили следом, и те двое, что вели Эзру, с немалым трудом удерживали внешне хилого старика. Все дальше и дальше от домика уходили они, придерживаясь заросшей тропы, что вела с болот на холмы и далее на пустоши. Солнце уже опускалось на западный край небес, и старый Эзра, тараща выпученные глаза, смотрел на него так, словно не мог наглядеться. Посреди обширных торфяников высился громадный дуб, чем-то смахивавший на виселицу. У некогда мощного дерева напрочь истлела вся сердцевина ствола, осталась лишь догнивающая пустая оболочка. Здесь Соломон Кейн остановился. Старый Эзра корчился в руках державших его и невнятно подвывал. «Год с лишним назад, — сказал Соломон Кейн, — ты, Эзра, убоялся, как бы твой безумный кузен Гидеон не поведал людям о тех жестокостях, которые ты над ним совершал. Ты увел его из дому по той самой тропе, по которой мы только что сюда добрались. И здесь, под покровом ночи, ты убил его». Эзра съежился еще пуще и зарычал. «Это ложь! У тебя нет доказательств!» Кейн подозвал к себе проворного юношу из числа деревенских и сказал ему несколько слов. Юноша живо вскарабкался на пустой остов дерева. Там, высоко наверху, он запустил руку в трещину и выгреб оттуда нечто. Он сбросил свою находку вниз, и она со стуком упала к ногам старика. Эзра дико завизжал и обмяк. На земле лежал скелет человека, и череп был расколот.
«Ты... как ты дознался? Ты верно сам сатана!» — бормотал изобличенный убийца.
Кейн сложил на груди руки. «Тварь, с которой я бился минувшей ночью, сама поведала мне обо всем. Погнавшись же, я следовал за нею до этого самого дерева, ибо демон, убивавший людей, — не что иное, как призрак Гидеона!» Эзра вновь завизжал и остервенело забился. «Ты знал все, — хмуро проговорил Кейн. — Ты знал, кто совершает все эти непотребства на пустошах. Ты сам до смерти боялся призрака несчастного безумца, и потому-то ты укрыл его тело здесь, на торфянике, вместо того, чтобы утопить в бездонном болоте. Ты предвидел, что неупокоенный дух будет витать близ места своей погибели. Гидеон и при жизни-то был слабоумен. Где ж ему было смекнуть, как найти тебя и как отомстить? Иначе он уж точно добрался бы до твоей развалюхи. Из всех людей он ненавидит только тебя одного, но беда в том, что его помраченный дух не способен отличить одного человека от другого. Вот он и умерщвляет всех подряд, чтобы ненароком не упустить своего погубителя. Однако стоит ему встретить тебя, и он тебя сразу узнает и упокоится в мире. Ненависть овеществила его дух, придала ему способность убивать и калечить живую плоть. И как бы ни боялся он тебя, покуда был жив, теперь этого страха нет и в помине». Кейн помолчал, глядя на солнце. «Все это я узнал от самого Гидеонова духа», — сказал он затем. «Все это он поведал мне, когда криком, когда лепетом, а когда и молчанием хуже всякого крика. И я знаю, что утолить его жажду сможет только твоя смерть». Люди, в том числе и Эзра, слушали, затаив дыхание. «Тяжко это», — произнес Соломон Кейн, — «вот так хладнокровно приговаривать человека к смерти, да еще назначать ему казнь вроде той, что сейчас у меня на уме. Но ты умрешь, Эзра, умрешь, чтобы смогли жить другие, и, Господь свидетель, ты более чем заслужил смерть. Но ты не должен погибнуть от петли, меча или пули. Ты окончишь свою жизнь в когтях убиенного тобою, ибо ничто иное не упокоит эту несчастную душу». При этих словах остатки разума покинули старого Эзру. Колени его подломились, он повалился на земь и принялся валяться у Кейна в ногах, униженно моля о смерти. Он просил сжечь его на костре, содрать кожу с живого, но лицо пуританина оставалось непроницаемой маской, неподвижной и непоколебимой. Боязнь, как известно, порождает жестокость. Ухватив пронзительно кричавшего Эзру, крестьяне тут же привязали его к остову дуба, и кто-то посоветовал ему, покуда есть время, примириться с Создателем. Эзра ничего не ответил. Лишь кричал и кричал на одной ноте, тонко, невыносимо. Один из крестьян хотел было ударить его по лицу, чтобы прекратить этот вой, но Кейн удержал его руку. «Пусть себе примиряется хоть с сатаной. Благо, к нему он, скорее всего, и отправится», — хмуро проговорил пуританин. «Солнце вот-вот сядет. Ослабьте его путы так, чтобы к наступлению темноты он сумел освободиться. Все-таки негоже встречать смерть связанным, словно для жертвоприношения». Когда они уходили, старый Эзра еще какое-то время издавал бессвязные, нечленораздельные, нелюдские звуки. Потом затих и лишь с ужасающей пристальностью вглядывался в заходящее солнце. Шагая в толпе крестьян прочь через торфяники, Соломон Кейн бросил один последний взгляд назад — на привязанного к дереву человека. Неверный свет снова шутил шутки на пустоши. Эзра показался Кейну чудовищным грибом, выросшим на гнилом стволе. В это время приговоренный издал нечеловеческий вопль. «Смерть! Смерть!» — разнеслось далеко окрест. «Черепа! Я вижу черепа среди звезд!» «Всякому дорога жизнь, даже такому заскорузлому, негодному и злому созданию», — вздохнул Кейн. «Будем надеяться, что у Господа нашего и для душ вроде него найдется местечко, такое, где огненная мука очистила бы их от скверны, подобно тому, как огонь очищает древесину от гнилостных грибов. И все-таки тяжело у меня на сердце».
«Да что вы так убиваетесь, сэр?» — подал голос один из мужиков. «Вы только волю Божью исполнили. Сегодняшнее наше деяние добрые плоды принесет».
«Если бы знать», — невесело проговорил Кейн, — «если бы знать». Солнце село, и темнота сгустилась с удивительной быстротой. Так, словно из неведомых бездн, ринулись великанские тени и поспешили окутать этот мир темнотой. Потом из ночной мглы долетело странное эхо, и люди невольно остановились, оглядываясь туда, откуда пришли. Там ничего не было видно. Непроглядная тень затопила широкие пустоши, лишь рослая трава волновалась на чуть заметном ветру и шептала, нарушая зловещую тишину. Потом из-за далекого горизонта выплыл багровый диск луны, и на фоне его на какое-то мгновение мелькнул черный, четко очерченный силуэт, скрюченный, уродливый, он тем не менее промчался, едва касаясь земли, а за ним, быстро настигая, невесомо проплыла скользящая тень.
Безымянный, бесформенный ужас. Секунду они были видны против лика луны, потом слились в жуткий клубок и скрылись среди теней. Докатившись издалека над пустошами, прозвучал один единственный взрыв замогильного хохота. Роберт Говард. «Черепа среди звезд». Рассказ читал Олег Булдаков.